Ох, страшно, как страшно ты это сказал, Валерьян, сохрани, Боже, Матерь Пречистая, — проговорил Адоевский и перекрестился набожно. И опять замолчал, как будто задумался. Обоим хотелось еще что-то сказать, но тишина заглушала слова. Только под кормою струйки звенели, звенела в ушах тишина. Лодка качалась, как люлька, баюкала. Адоевский лег на дно и, закинув руки за голову, смотрел в небо. — А знаешь, какой мне на медне сон приснился удивительный? Вдруг улыбнулся детски радостно. — Сижу, будто зимою, рано, когда еще темно на дворе, в деревне у брата Володи. А он у окна при лампе книгу какую-то немецкую читает, философа Шеллинга, что ли. Ну, говорю, будет глаза слепить. А скажи-ка лучше, в Бога Шеллинг твой верует? Верует. И в Матерь Божью? И в нее, говорит, верует. А что же, говорю, такое, по-вашему, Пречистой Матери Покров? Перелистал книгу, отыскал страницу, строку и пальцем указывает. Читай, говорит. Я и прочел. Премудрая благость над миром царствует. Это говорит по-немецки, а по-русски — Пречистой Матери Покров. Понял? Понял. И светло-светло вдруг сделалось, будто от солнца, от чашечек зеленых с ободками золотыми. Детьми, бывало, молоко из них пили в деревне, у матушки на антресолях, с полукруглыми окнами прямо в рощу березовую. Когда я эти чашечки в счастливых снах вижу, радуюсь, золотые, зеленые, как солнце сквозь лист березовый, и светло-светло от них, как от солнца, и будто уже не Володя, а какая-то музыка или матушкин голос шепчет мне на ухо: «Верь, Саша, будет все, чего вы хотите, и правда, и счастье, и вольность, только верь, что над вами, надо всеми Пречистой Матери Покров». Тут я и проснулся. Последние струйки под кормой отзвенели, последние тучки в небе растаяли, и пусто-пусто в нем, бело-бело, как будто и неба вовсе нет, ни земли, ни воды, ни воздуха, ничего нет, пустота, белизна беспредельная. Только там, где Петербург, светлеет игла Петропавловской крепости, да чернеют какие-то точечки, как щепочки, что на отмель водой нанесло, водой унесет. Пустота, белизна остекленевшая, как незакрытый глаз покойника, и тихо-тихо, душно-душно, как под смертным саваном. Это ли Пречистой Матери Покров? — Саша! — А, Саша! — позвал Голицын, только бы услышать чей-нибудь голос. Но тот не ответил, уснул. Может быть, опять снились ему золотые зеленые чашечки, и мама, и музыка. А Голицыну страшно стало. Хотелось крикнуть, как давеча, но голоса не было, а если бы крикнул, то, кажется, не он сам, а из него ночной, пустой, белый черт. Вот тебе, Вася, и репка. Вернувшись в город, нашел у себя на квартире посланного с письмом от Марьи Антонны. Она писала ему, что Софье худо, и просила его приехать немедленно. Он понял, что она умирает. Глава 4. Что Софья умирает, государь знал, и что с этой смертью порвется для него последняя связь с жизнью, тоже знал. Но по обыкновению скрывал свое горе от всех. Никому не жаловался, не оставлял занятий, не изменял привычек. Жил, как всегда, в летние месяцы, то на Каменном острове, то в Царском и Красном, где готовились большие маневры, на которых он должен был присутствовать. Но где бы ни был, 2-3 раза в день фельдъегери привозили ему известие о больной, и сам он ездил к ней почти каждый день. Большую частью сидел у ее постели молча или читал все равно что. Она почти не слушала, лежала без движения, закинув голову, закрыв глаза, вся вытянувшись и вытянув худые руки, прозрачно-бледные, с голубыми жилками. Одеяло сбрасывала, Все казалось ей тяжелым, как это бывает перед концом у чахоточных, и лежала под одной простыней, так что от маленьких ножек до едва обозначенной детской девичьей груди видно было все тело, облитое белую тканью, как будто обнаженное, изваянное, тонкое, острое, стройное, стремительно недвижное, стрела на тетиве, слишком натянутой. Иногда открывала глаза и смотрела на него подолгу, все так же молча. И тогда казалось ему, что он в чем-то виноват перед нею, и что надо сказать, сделать что-то, чтобы искупить вину, пока не поздно. Казалось также, что она уходит от него в недосягаемую даль, погружается в глубину бездонную, и вдруг исчезала боль. Уже не страшно, не жалко, только завидно. Хотелось туда же, за нею. В середине июня дни стояли жаркие, с грозовыми белыми тучами, с темно-яркую, влажную, точно мышьяковую зеленью трав, с душную, пахнущей мхом, болотную сыростью, с тихим сонным ворчанием грома и бессонным трепетанием зорниц по ночам. Однажды, в послеполуденный час, когда он читал ей вслух Евангелие, она открыла глаза, и по лицу ее он понял, что она хочет что-то сказать. Наклонился, подставил правое, лучше слышавшее ухо, к самым губам ее, и она прошептала чуть слышным шепотом, подобным шелесту сухих ночных былинок: «Сенокос, папа!» «Да, как бы только не пропало сено, все дожди. Хорошо теперь в поле», — шептала она, — «лечь в траву, с головой укрыться, уснуть. Хорошо, свежо, а здесь жарко, душно, нечем дышать, а по ночам... Атька! Какая Атька? Обезьянка, разве не помнишь? Ах да, как же, помню!» Говорили, думая о другом, только бы сказать что-нибудь, прервать молчание слишком тяжелое. «А маменька тоже больна?» Маменькою называла она императрицу Елизавету Алексеевну. Он к этому привык и сам при ней называл ее так. «Скажи ей, что снилось мне на медне, будто вместе живем где-то далеко, у моря, в Крыму, что ли», — сказала Софья. Он часто говорил с ней о том, как, отрекшись от престола, выйдя в отставку, купит Орианду, свое любимое местечко на южном берегу, построит маленький домик у самого моря, в лесу, и там будет жить с нею и с маменькой. — В Крыму? — удивился он. А ведь и маменьке тоже снилось на медне, будто вместе живем в Орианде. Но Софья не удивилась. — Да, вместе, скоро, — проговорила так тихо, что он не расслышал. Продолжал читать Евангелие. — Кто бы от вас, хотя и столб создати, не прежде ли сед расчтет имение, аще и мать, еже есть на совершение? Да никогда положит основания, и невозможет совершить, и всевидящие начнут ругатися ему глаголюще, сей человек начат сдати и не может совершить. Остановился, посмотрел на нее, лежала, закрыв глаза, как будто спала.